Открывайте, друзья, кто взял с собой Библии, кто не взял. Я надеюсь, что вы испытываете легкое чувство стыда, которое приведет к тому, что все-таки будете носить Библии на богослужение. Ну, в крайнем случае, можно внимание на экран тогда свое обращать. Матфея, 1 глава, с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так». По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Мы привыкли думать о том, немножко об этом сказал уже первый брат, что Рождество – это очень приятное событие. И действительно, для нас оно приятно. Нам хочется собраться вместе с семьей, нам хочется разобрать подарки, особенно это веселый праздник для детей. Хочется попеть колядки, может быть, это время, когда мы проведываем наших родных и близких. В общем, это встреча, это веселье, это пение «Тихой ночи» вот такое задушевное. Хорошо, если будут еще снежные хлопья и так далее. Но евангелист Матфей перед нами рисует совершенно иную картину. Совсем другая картина. Он говорит, Рождество Иисуса Христа было так. И видите, после этого двоеточие, которое мы находим в 18 стихе, там говорится о большой проблеме, которая возникла в этой семье. Причем в семье, которая была известна своей праведностью, своим благочестием и жила, подчеркиваю, в очень маленьком городе, в котором каждый знал друг друга. И вдруг оказывается, что Мария, молодая девушка, которая обручена с Иосифом, ну, прошло, наверное, уже некоторое время после обручения, это значит, что они пообещали друг другу руку и сердце, и тогда в той культуре обручение было еще более серьезным, чем у нас. Знаете, у нас бывают случаи, когда, ну, чего греха таить, обручение бывает расторгнуто. Обручение, знаете, это как бы такой еще ветхий, шаткий, ненадежный брак. Вот он как бы уже есть немножко, но еще его и нету. И тогда совсем другое дело было. Тогда обручение было очень серьезным вопросом. Big deal, как говорят по-английски. Это значило, что все, вы не можете отказаться друг от друга. Вы теперь навеки вместе с одной только разницей. Вы просто еще не живете вместе в одном доме. Потому что обручение служило сигналом для... Прежде всего, жениха, он шел и строил дом для своей невесты. И потом возвращался, она не знала, когда он вернется, забирал ее вместе с собой в этот дом, и они жили в этом доме. И вот именно на этом построены многие притчи нашего Господа Иисуса Христа. Помните, никто не знает, когда жених придет, там девы его ожидают и так далее. Все это отсюда из еврейской свадьбы. Так вот, у Иосифа, который на этот момент, наверное, этим и занимался, его ум работал над тем, как поскорее образовать семью, как построить дом, как сделать так, чтобы свою молодую жену Марию привести в то место, где она могла бы почувствовать себя хозяйкой. Он над этим трудился, и вдруг до него долетает этот слух. Может быть, он долетел до него, или, скорее всего, сама Мария вот пришла к нему и сказала, так и так, ты знаешь, я беременна. И как он отнесся к этому? Мы видим, что у этого молодого человека возникла большая проблема, которая могла иметь далеко, очень далеко идущие последствия. Иосиф сразу же оценил эти последствия. Он подумал, этой девушке угрожает смертная казнь. Достаточно одного его слова, достаточно одного упоминания об этом старейшинам города, Марию вывели бы и попросту побили бы камнями за эту беременность, потому что сразу же поняли бы, что, скорее всего, она была неверна во время вот этого обручения своему будущему мужу, которому она должна была быть верна в это время. Но, тем не менее, Иосиф, написано, был праведным. Он желал тайно отпустить ее. Это означало, помните, в Ветхом Завете можно было дать разводное письмо. В книге Второзакония было написано о том, что если муж находит нечто противное в своей жене, ну, вот такая немножко расплывчатая формулировка была, но вот так было написано. И вот, наверное, Иосиф хотел воспользоваться этой возможностью. Он хотел сохранить ей жизнь. Он любил ее, он не хотел предать ее вот этой страшной казни. Представьте себе, если бы в вашей жизни произошло нечто подобное. Многие из нас здесь родители. Мне не хочется даже употреблять эти примеры, но для того, чтобы мы поняли то страшное положение, в которое попали эти люди. Представьте себе, если вдруг вы узнаете от вашей дочери, которая, ну, скажем, в подростковом возрасте, которой вы доверяли, и вдруг по обручении вам приходит сообщение о том, что она беременна. Или если бы это случилось бы с вашим сыном. Друзья, несмотря на то, что мы живем вроде бы уже в 21 веке, что наше общество уже намного такое как бы раскрепощенное, либеральное, что вокруг нас множество вот подобных случаев, нам было бы, мягко говоря, неприятно об этом думать. Нам было бы неудобно осознать себя в таком положении. Я думаю, что сегодня некоторые бы посоветовали бы, ну, зачем тебе налагать на себя такой позор? Зачем тебе позорить себя? Избавься ты попросту от этого ребенка. Сегодня есть множество способов, как это сделать. Сегодня есть такое страшное слово, как аборт. И на самом деле это слово существовало еще тогда. Я думаю, что Мария тоже была знакома с этим понятием. Может быть, и у нее были те советчики, добрые в кавычках, которые говорили, зачем тебе даже открываться, это ведь такой стыд, как ты докажешь, что это действительно ангел говорил тебе, о чем ты говоришь? То есть, может быть, они тоже ей советовали, избавься тайно от этого ребенка, да и все. Она могла бы никому не открываться. Даже, может быть, своему отцу или обрученному своему вот, будущему мужу, и никто бы тогда об этом не узнал. Вы скажете, почему я об этом говорю? Об этом даже страшно подумать. Вот именно, друзья, об этом страшно подумать. Страшно подумать, что было бы, если бы действительно Мария воспользовалась подобным советом. Страшно представить бы, что произошло бы, что было бы, если бы Мария пошла на это. Мир бы тогда не имел бы надежды, он остался во тьме, и в этот мир не явился тот самый долгожданный Спаситель. Вы скажете, но все в руках Божьих, Господь все это предотвратил. Это верно, но посмотрите, что делается сегодня в нашем мире, когда тысячи матерей идут на подобный совет. Они слышат совет вот этого лукавого советчика, наставителя и избавляются от своих детей. И ежедневно они становятся убийцами этих невинных жизней. Сколько этих детей могли бы стать благословением для этого мира? И вот Иисус Христос пришел в этот мир, а эти дети, становясь нежеланными, не приходят в этот мир. Конечно, существует оправдание того, что я не могу позволить себе это по своему экономическому положению. Или сегодня говорят о том, что тот, кто находится в утробе матери еще, вовсе не человеческое существо. Это, мол, всего лишь плод. Он становится в будущем, может быть, после рождения, может быть, даже еще позже, настоящим человеком. Но тогда, когда он или она находится во чреве, это вовсе еще не личность, это вовсе еще не человек. Но я смотрю на то, что происходило в дни Рождества или перед Рождеством, как его описывает евангелист Матфей, и я задаю себе вопрос, а кем был тот, кто находился в утробе Марии? Кем он был? Мы находим в Евангелии от Матфея в первой главе следующие стихи, как Иосиф Богом был выведен из этой проблемы. И вот что написано с 20 стиха, просто дальше будем читать. Следующие два стиха, 20 и 21 в первой главе. «Но когда он, то есть Иосиф, помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». И здесь я останавливаюсь и спрашиваю, скажите, братья и сестры, а Христос уже родился или он был там в ней, в Марии, внутри, в чреве ее? Он родился еще? Нет, он еще не родился. И поэтому здесь вот этот стих нужно понимать так. Не то, что родилось в ней, а то, что в ней зачалось. То, что в ней находится. Это не просто плод. Это не просто некто, говорит здесь ангел ей. Это слова Божьи. Это от Духа Святого. Родившееся в ней есть от Духа Святого. Он уже являлся Сыном Божьим не тогда, когда он родился в день Рождества. он являлся Сыном Божьим уже тогда, когда находился внутри Марии. И вот потом уже 21 стих мы читаем: «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Итак, Иосифу было открыто, что уже тот, кто находится в чреве, он является Сыном Божьим. Поэтому тот, кто находится в животике у матери, тот, кто находится у нее в чреве, уже является не просто плодом, а полноценным созданием Божьим, полноценным человеком. Вначале можем сказать так, что Иисус был нежеланным ребенком, даже для своего отчима. Когда Иосиф об этом узнал, мы только можем себе представить, какие страшные мысли его посетили. Иосиф попал в это безвыходное положение, и неизвестно, как развивались бы дальше события, если бы не вмешался Господь, если бы не было вот этого откровения от ангела, о котором мы только что прочитали. И только благодаря тому, что Господь через своего ангела открыл сущность этого явления для Иосифа, Иосиф смог принять правильное решение. Дорогие родители, все те, кто будут родителями еще в будущем, обратите на это внимание. Всякий раз, когда вы ищете воли Божьей о детях, о тех, которые уже родились, или о тех, которые у вас должны еще родиться, не слушайте никого, кроме кого? Кроме Господа. Только Господь вам все это откроет. Это мир говорит, что это плод, а Господь говорит, что это человек. Это мир говорит, что существуют нежеланные дети. Господь говорит совершенно иначе. Господь открыл для Иосифа, да и для Марии, собственно говоря, в начале, сущность этого ребенка, сущность этого младенца. И вот тогда он для них стал желанным. Вот тогда они переступили через вот эти социальные барьеры, через те вещи, которые им препятствовали, через все эти опасности, и они нашли в себе силы принять даже то клеймо, которое общество наложило на них. Они нашли в себе возможности, в том числе и материальные, переселиться в Египет для того, вы помните, чтобы сохранить жизнь этого младенца. Словом, вот это слово ангельское, слово Божье, оно придало им силы. Иисус Христос был маленьким младенцем, он не мог за себя постоять. Он еще не имел той силы, он еще не творил чудес, он не исцелял людей, еще ни один человек не был им воскрешен. Но Господь попросту проговорил. Он проговорил сердцу Марии через ангела, и он проговорил сердцу Иосифа через ангела. Как важно, чтобы муж и жена имели согласие в этих вопросах. Как важно, чтобы вы, дорогие мои, вот искали этого общения с Господом по поводу каждого ребенка. И тогда, когда Господь дает деток, чтобы вы искали возможности иметь единство относительно того, что да, это и есть тот самый ребенок, которого мне дает Господь. И он тогда будет желанным. И вы найдете в себе силы, и никаких не будет каких-то барьеров или оправданий относительно того, что тот или иной ребенок является нежеланным. Итак, тогда, когда мы смотрим на Господа, тогда, когда мы получаем Его Слово, ожидаем Его Слово, мы получаем знание от Него, то, что это желанные дети, все дети для нас становятся желанными. Но вы знаете, Иисус Христос, несмотря на то, что, как мы уже выяснили, Он был желанным для Своих земных родителей, для Марии и для Иосифа, то есть для Его матери и для Его отчима, но Иисус Христос был желанным ребенком далеко не для всех. Даже напротив, можно сказать, что для большинства людей Он был и остается ребенком нежеланным. Давайте сегодня посмотрим, почему. Почему Иисус Христос был и остается нежеланным ребенком? Ну, наверное, самый такой яркий и очевидный пример – это царь Ирод. Помните ту сценку, которую здесь поставила молодежь? Они очень хорошо подчеркнули этот момент. Царь Ирод был встревожен, он был взбешен, он был взволнован тогда, когда пришедшие совершенно из незнакомой и далекой страны люди, которые имели знание, которого вроде бы не имел он. Он думал, что он имеет тотальный контроль. Он думал, что он знает и следит за каждым вздохом своих подданных. И вдруг он узнает о событии, которое угрожает ему же. О событии, которое должно перевернуть его внутренний мир и весь мир Палестины, да и всего остального мира. И все это происходит у него, простите, под носом, и он ничего об этом не знает. поэтому он был очень сильно взбешен. И поэтому первый, кому не нужен был Иисус Христос, первый, для кого он оказался очень нежеланным ребенком, был тогдашний правитель этой местности Ирод Великий. Итак, конечно же, Ирод боялся за что? За свой трон. Он не хотел, чтобы на его месте оказался кто-то другой. И мы знаем, что Ирод был таким жестоким правителем, что он не побоялся даже убивать своих собственных родственников. Известно, что он убил свою жену, известно, что он убил, по крайней мере, одного из своих сыновей, потому что он не хотел, чтобы они заняли его трон. Это все было из-за того, что он имел подозрение в заговоре, он подозревал в заговоре всех, даже своих собственных родственников. И смотрите, что происходит в Евангелии от Матфея, 2 глава, 16 стих, мы читаем 2:16 Матфея, чуть дальше. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами...» Почему осмеянным? Потому что Господь явился им и через ангела открыл им, что им не стоит возвращаться к Ироду, что им нужно возвращаться другой дорогой в ту местность, из которой они пришли. И вот Ирод понимает, что они не придут к нему, что его договоренность с ними, она провалилась. Он весьма разгневался, читаем мы, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Итак, Ирод идет на страшное насилие. Мы не знаем, сколько младенцев пострадало в ту роковую ночь, потому что Вифлеем, возможно, и в то время представлял из себя маленькую деревушку. До сих пор в нем живет не так много людей, а тогда, конечно, жило еще меньше. Поэтому речь, конечно, не идет о реках крови, речь не идет о том, что пострадало тысячи или сотни людей. Но позвольте, друзья, даже если в этой ночи погибло 9 младенцев, может быть, их было 15 или 27, неужели это умаляет масштабы того преступления, на которое пошел этот кровавый тиран? Вот тогда, когда мы говорим об актах насилия для сохранения власти, мы говорим о тех людях, которые идут на все, они не останавливаются ни перед чем, только бы сохранить свою власть. Эти правители, самодуры, тираны, диктаторы, авторитарные правители были во все времена и во многих странах. И достаточно упомянуть несколько событий для того, чтобы перед нами в нашем воображении некоторые из этих страшных исторических событий вдруг воскресли. Ну вот я упоминаю, например, кровавое воскресенье, и многие из вас связывают это с личностью кого? Кровавое воскресенье, это был кто? Николай. Саша, я знаю, что Саша точно скажет. Вот. Николай II, действительно, кровавое воскресенье, это связано с его именем. Ну, или я называю имя Николая Чаушеску, и мы вспоминаем те расстрелы, которые были в Румынии в 1989 году, которые плачевно закончились для самого диктатора румынского. Или я называю площадь Тяньаньмэнь, и мы вспоминаем китайских диктаторов, которые ценой тех студентов, несколько тысяч которых были задавлены тогда танками, они сохранили тогда, вот попытались сохранить в этой отчаянной попытке свою власть. Не знаю, стоит ли мне упоминать, но, наверное, уже стоит то, что происходит в Киеве на Украине в ночь на 1 декабря 2013 года. Все это преступление против человечества, все это является довольно яркими актами, но вглядываясь в то, что произошло той ночью, мы видим точно такое же событие. Изменение младенцев – это тогда, когда правитель, который имеет всю власть, идет против невинных. Правитель, который воюет настоящим оружием, идет против тех, которые не могут постоять за себя. Он идет против детей и против женщин. Ирод здесь бил вслепую. Он был даже не уверен, попадет ли он на того младенца или нет. Но он настолько опасался за свой трон, что он вовсе не думал о последствиях своих действий. Но вы знаете, у Ирода мы можем кое-чему поучиться. Да-да, друзья мои, не удивляйтесь, действительно, у Ирода мы можем кое-чему поучиться, потому что он в одном прав. Есть один важный урок, который мы должны у него вынести. Он одно уяснил очень правильно, то почему-то тот урок, который почему-то у многих верующих не выясняется правильно. Многие верующие до сих пор не понимают этого урока. Ирод понял одну вещь правильно. На троне не может быть двоих. На троне никогда не могут усидеть двое, и поэтому он боролся за свою власть. Нам нужно понять, что на троне нашего сердца двоих, троих или еще кого-то не может быть. Может быть только один. И вот Евангелие от Матфея позже, тогда, когда Иисус Христос уже вырастет и выйдет на свое публичное служение, и вы помните, как он скажет в Матфея в 6 главе, в 24 стихе, в Нагорной проповеди, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Эти слова верны и сегодня. Действительно, на троне нашего сердца сегодня не может быть двоих. И вот нежеланный ребенок Иисус многим сегодня нежеланен именно потому, что он требует исключительного и эксклюзивного внимания. Он говорит, вы не можете просто меня принять и посадить как, ну, одного из богов, или одного из пророков, или одного из царей, или одного из повелителей в вашем сердце. Он говорит, или я, или больше никого. Иисус Христос был не нужен Ироду, он был нежеланным ребенком для него, но он был также нежеланным ребенком для своих же, для иудеев. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, в прологе этого Евангелия, то есть во введении, в самом начале, евангелист Иоанн начинает его такими словами. В 11 стихе часть этого введения звучит так. Иоанна 1 глава 11 стих. «Пришел к своим, и свои его что?» Не приняли. Это очень страшно, когда ты приходишь к своим, и свои тебя не принимают. Я помню, читал как-то повесть Джека Лондона «Белый клык», и там описывается вот этот волчонок, который после того, как он уже побывал у людей, пытается вернуться в волчью стаю. И автор очень красочно описывает его желание, как он хотел, чтобы его приняли, потому что это свои, как он желал быть принятым, он делал все, казалось бы, для того, чтобы быть принятым обратно в стаю. Но волки готовы были его разорвать, загрызть, потому что он пахнул как люди, потому что у него запах уже был человеческий, и люди его не принимали, собаки его не принимали, потому что он был волком, и с другой стороны волки тоже обратно его не принимали, потому что он был уже с людьми. Как должно быть чувствовал себя здесь, в нашем мире, наш Господь Иисус Христос? Здесь Христос не мог играть по человеческим правилам. Он не мог полностью быть человеком, потому что он имел на себе печать божественную. Он был полностью Богом, и он не имел на себе греха. Он был Сыном Божьим, и поэтому он здесь на земле всегда слыл изгоем. Он был не таким, как все. Даже члены его семьи долго его не принимали. Евангелие свидетельствует нам о том, что его приняли и осознали полностью уже его семья тогда, когда он воскрес из мертвых. Тогда, когда его личность и чудеса стали настолько очевидны, что их отрицать было уже попросту невозможно. А до этого, все это время, помните, они даже пытались как-то его вызвать, отозвать, потому что им было стыдно за его служение. Они не понимали, почему он так говорит, почему он так действует. И они думали, что ну, что-то в нем не так, может быть, он не в себе. Итак, иудейские религиозные власти хотели, чтобы он тоже поддавался им. И вот эти свои, и в своей семье и в своей земле, в Иудее, они не принимали Христа. Народ хотел тоже чего-то от Христа. Народ хотел, чтобы он был царем, народ хотел, чтобы он их кормил, но Христос не поддается нашим описаниям. Он не идет на человеческие требования. Христа необходимо принимать таким, как он есть на самом деле. Вот Иисус всем людям он чем-то не подходил, чем-то не нравился. И как будто бы каждый человек, который подходил ко Христу, он говорил, ну вот все в тебе хорошо, но вот если бы вот это еще немножко изменить, вот тогда бы я тебя принял. То же самое происходит и сегодня. Многие люди не желают принимать Христа таким, как он есть на самом деле. Но Христа нельзя принимать на наших с вами условиях. Христа можно принимать только на собственных условиях. Его можно принимать либо на поставленных иных им условиях, либо вовсе тогда нужно его отвергать. Я помню, один фильм был такой, его и сейчас можно найти и посмотреть. Он называется «Джошуа». Фильм поставлен американскими христианами, и сюжет в этом фильме такой. Молодой человек по имени Джошуа появляется в маленьком американском провинциальном городке. И вот он ходит в потертых джинсах, он входит в собрание, он беседует с пасторами церквей, и он говорит: «Ну вот вы говорите о благовестии, я готов. Вы говорите о помощи бедных, я нуждаюсь в этой помощи и могу другим также помочь. И хочу это сделать. Давайте делать это вместе. Вы говорите о помощи нуждающимся и страждущим. Вы говорите о том, что в этом цель вашей церкви. Ну что ж, давайте делать это вместе». Но все имеют какие-то отговорки. Кто-то занят, кто-то смотрит на его внешний вид и не принимает его. Ну, у кого-то другие какие-то предубеждения и так далее. И сюжет этого фильма заключается в том, что в этом обличии пришел к людям сам Христос. Конечно, мы можем не согласиться с самим сюжетом. Мы думаем, может быть, это вымысел, но неправильнее было бы нам сегодня задуматься, а может быть, Христос находится вот в образе моего ближнего, в образе моего соседа, в образе моего брата или сестры, или, простите, даже в образе бомжа где-нибудь на улице, и Он стал младенцем для того, чтобы я Его признал здесь на земле. Он стал младенцем для того, чтобы в глазах даже этого маленького ребенка сегодня я увидел Христа. Я его принимаю как младенца тогда, 2000 лет тому назад, но я отвергаю его, возможно, в глазах моего ближнего сегодня. И последнее, друзья, о чем я хочу сказать. Расскажу небольшую историю, которая произошла в 2011 году в огромном индийском городе Мумбай. Там была очень интересная церемония. Собралось 285 девочек. Они были очень нарядно одеты, потому что это был особый день в их жизни. Дело в том, что все эти девочки родились в семьях, в которых хотели, чтобы ребенком был мальчик. В индийской культуре считается, что когда мальчик – это очень хорошо, когда девочка – это очень плохо. И вот тогда, когда родились эти девочки, им дали такое имя по-индийски, на языке хинди, всем им, всем, все 285 этих девочек в своих семьях были названы именем Накуши. Это имя означает «нежеланное». Представьте себе, что такое быть с таким именем и жить вместе с ним. Но их родители, их отцы, их матери, их дедушки, их бабушки назвали их таким вот именем – «нежеланное». И вот эта церемония в этом городе Мумбаи заключалась в том, что им была предоставлена возможность переименовать себя, найти для себя то имя, с которым они могли бы шествовать по этой жизни. Корреспонденты информационных агентств, которые были на этой церемонии, говорят, нужно было видеть, как искрятся их глаза. Нужно было видеть радость, которую они испытывают от того, что они изменяют свое имя, и они изменяют таким образом свою жизнь. Потому что то имя, которое тебе дано, о чем ты думаешь, если ты думаешь, что ты нежеланная, то с этим клеймом ты и будешь проходить всю свою жизнь. Может быть, сегодня ты, дорогой друг, тоже чувствуешь себя нежеланным. Нежеланным в семье, нежеланным в этом мире. Может быть, ты нежеланный среди своих собственных друзей, а может быть, ты вообще чувствуешь, что у тебя их нет. Может быть, тебя не принимают, не понимают. Может быть, ты тоже стал изгоем, и ты думаешь, никому я не нужен, и я остаюсь таким, и никто меня не понимает и не принимает. Знай, что Господь Иисус Христос именно так себя чувствовал. Он пришел в мир, который до сих пор смотрит на Него, как на нежеланного ребенка. Он не хочет его принимать. Но вот именно таковых Он принимает. Он может с тобой подружиться сегодня. И именно таковых в этом мире Он находит. И если мы слишком сжились с этим миром, если мы желанны для этого мира, а Он желанный для нас, то значит что-то не так. В первом послании Петра, во второй главе, в 9 стихе мы читаем: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, но ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Сын Божий может войти в твою жизнь и переименовать тебя. Он делает из нас из непомилованных помилованных, и Он делает из нас из нежеланных, Он делает из нас желанных. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся, друзья. Друзья. Друзья.